Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Почему многие люди за всю жизнь так и не находят своего предназначения? Как нам найти свое призвание и что в этом может помочь? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче программы «Б». Добрый день, дорогие друзья! Сегодня, как обычно, по пятницам в полдень по московскому времени с вами ведущий передачи Игорь Попов. Такой я прям жизнерадостный сегодня, даже удивительно. И не менее жизнерадостный у меня в гостях сегодня служитель церкви, душепопечитель Александр Аляпкин. Автор очень интересной книги, про которую мы сегодня поговорим. Александр, здравствуйте.
Добрый день. Добрый день.
Вот. Москва и Питер. Самое интересное, что я вот вас догоню буквально сегодня ночью. Поеду я в Санкт-Петербург. Солнечный, надеюсь, и теплый. Да. Вот из хмурой Москвы. Хотя у нас тут солнышко уже светит вовсю. И вообще осень такая богатая на тепло. Да, это приятно. Ну что ж, да, сегодня будем говорить, друзья, мы о такой страшной теме, как призвание. Тема, вот ей вот интересно, тема, мне кажется, наиважнейшая в жизни человека. Я об этом много говорю, да, с разных трибун, вот, но при этом она такая вот обтекаемая, непонятная для многих людей. Предназначение, что такое предназначение? У телевизора есть предназначение, так сказать, транслировать видеопередачи, а у человека-то какое предназначение? Вот, вот, ну, понятно, что какие-то предметы у них есть предназначение, а у человека? Такой человек очень многообразный. Вот попробуем сегодня с вами разобраться, друзья, в этом вопросе. И пишите нам, пожалуйста, ваше мнение, как найти свое призвание в этой жизни, что в этом может помочь и нужно ли вообще этим задаваться. Живешь себе, живешь, нормально же, ну... Что там вот думать? Хотя, когда мы своих чат направляем во всякие высшие учебные заведения, мы же, ну, в некотором роде помогаем им, надеюсь, найти свое призвание. Вот, если мудрые родители, если просто заботливые, то просто, значит, определяет жизнь детей. И феномен второго высшего образования, когда ребенок, ну, поучился на первом, понял, что ему все это не надо, вот, и хочет, действительно, нашел то, что ему интересно. Вот, пожалуйста, вот, смотрите, какой разброс тем. Начну я с философа, я пытаюсь вспомнить, ну, вот, трансценденталистов вспомнил, да. Философ-трансценденталист Ральф Уолдо Эмерсон, который очень много, вот, трансценденталисты как раз одни из первых, кто стали говорить о предназначении человека, да, вот, о том, его месте в мире. Вот он как-то написал. «Каждый человек имеет свое призвание. Талант – это познать его», считал Ральф Уолдо Эмерсон. Согласны вы с философом-трансценденталистом, Александр?
Безусловно, согласен, да. И когда я занимался этой темой, то найти его – это, правда, талант. С одной стороны, кажется, что это что-то сложное. С другой стороны, достаточно просто, потому что мы не придумываем, а мы просто наблюдаем, смотрим и выявляем свое предназначение. Поэтому, да, это талант, безусловно. И знать его важно, он прав.
Да, правда, найти свое предназначение иногда не просто талант. Можно сказать, многие говорят, что это такой счастливый случай. Хотя вот мы попробуем поговорить, действительно ли это случай. Потому что, ну, часто по случаю человек обретает свое предназначение, начинает делать, опа, получается вдруг внезапно. Вот, и мы попробуем с Александром сегодня перевести это из разряда случаев, разряд, так сказать, системы, да, вот как все-таки это все сделать. Александр Аля у меня в гостях, он не просто служитель церкви, душепопечитель, он еще и автор книги, которая называется «Я призван», там обложка очень интересная, значит, частицы «не» там зачеркнуто. Вот.
Я могу ее показать, она у меня есть.
Да, давайте, показывайте, да. Вот, вот. «Библия для всех» издала эту замечательную книгу, которая, надеюсь, всем вам поможет разобраться в этом непростом вопросе. А у нас сегодня автор, мы можем его, в общем-то, помучить сегодня всяческими каверзными вопросами. Расскажите, что вас побудило написать эту книгу, как возникла ее идея?
В целом книгу писать я не планировал, вот, но когда там учился в семинаре еще в 2019 году, просто почему-то мне захотелось оставить после себя что-то полезное, поэтому я записал там себе это как один из пунктов меч, но внутри понимал, что это невозможно, просто потому что я не писатель, у меня нет понимания, как это делать. Вот, ну, это какая-то нереальная для меня история. Но почему именно о призвании, да, эту книгу я написал, то это все-таки моя история, мой путь. Дело в том, что в своей жизни, ну, особенно в молодости, когда только-только начинал заходить в такую практическую христианскую жизнь, я много сталкивался с какими-то с такими сопротивлениями. У меня, будучи молодого, было много инициатив. Я хотел попасть во многие проекты христианские, в служения, войти, быть полезным, но всегда как-то сталкивался с каким-то сопротивлением. Кто-то мне открыто в глаза там говорил: ты еще молод, куда ты лезешь, тебе надо больше опыта, или у тебя проблемы. Кто-то говорил: да, идеи классные, но давай подумаем. Ну и, соответственно, это все откладывалось, и как бы просто человек использовал такой способ, чтобы сказать мне «нет», глаза не мог это сказать. И знаете, там, когда тебе постоянно говорят, что «нет, нет, тебе рано, ты не можешь, ты не знаешь, это не твое», то в какой-то момент ты начинаешь, ну, в это верить. Вот. И то же самое произошло со мной. В какой-то момент я начал утверждаться, что я и правда какой-то бесполезный, что нет во мне чего-то такого особенного, чтобы заинтересовало людей, и они бы мне, ну, взяли к себе в команду или доверили бы мне что-то. Вот, то есть все мои желания разбивались об личности каких-то авторитетов, вот, в церкви значимых таких опытных людей. Вот, последней каплей в этом вопросе стало то, что я прям прекрасно помню, я сижу дома, и перед глазами у меня картинка такая, ну, моя жизнь, она делится на две части, и вот светская жизнь, ну, это отдельная история, но вкратце, что и большими буквами неудачник там, вырос в неблагополучной семье, ничего в жизни особо не добился на тот момент, неудачник. И смотрю на христианскую жизнь, на свои там и попытки как-то закрепиться и реализоваться как христианин, тоже неудачник, и я просто, мне становится грустно, вот, я поднимаю голову в небо и говорю: Бог, а неужели, вот правда так, неужели я не в мире, не в церкви, не пригодился, вот, и тогда Бог проговорил ко мне с обличением, и он сказал: слушай, Саш, ты столько времени, столько лет приходил к людям и спрашивал, что они о тебе думают, и где твое место в церкви и на земле, в принципе, и ты ни разу у меня, как у Творца, об этом не спросил. И в тот момент это для меня прозвучало как такое обличение. Обличение, и я понял, что правда, я никогда Богу эти вопросы не задавал: Бог, а что ты обо мне думаешь? Но при этом очень много задавал эти вопросы людям. Ну и, конечно, в тот момент я спросил: Бог, хорошо, прости меня, что ты обо мне думаешь? Для меня важно было тогда понять, кого, на каких условиях, к чему и как призывает Бог. Начал задавать ему эти вопросы, как войти вот в эту аллею героя веры, да, стать таким значимым, ценным сосудом в руках Божьих. Вот. Ну и Бог начал мне отвечать на эти вопросы. И это примерно там 16-19 годы, когда я учился в семинарии, пришло время писать диплом, и я просто начал вдохновляться тем мнением Бога обо мне, что Он говорит. Вот. Ну и, соответственно, в процессе я проанализировал свою жизнь, я проанализировал жизнь библейских и героев, кого как Бог призывал. Вот. Ну и таким образом нашел, ну, свое место. Это было такое особое время мое с Богом. Людей здесь практически не было, с молитвой в руках, с Библией. Вот. И когда я разобрался в этом вопросе, как найти свое место в Царстве Божьем, в служении, вернее, я увидел, что и людей вокруг меня с таким же запросом много. Ну, я подумал, что будет нечестно оставить это только у себя, поэтому я свои мысли, откровения, ту работу, что Бог со мной провел, перенес на бумагу, так скажем. Вот. И появилась книга, о которой мы с вами сегодня говорим, вот, потому что я считаю, что люди в ситуации, в которой был я, сегодня их много. И Бог дает мне в жизни этих людей. У меня есть сегодня, что им сказать, и вдохновить, ободрить, и помочь им служить, осознать себя нужным в Царстве Божьем. Вкратце так.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, вот нашли ли вы свое призвание, как вы нашли свое призвание, как найти призвание, ваши варианты. Давайте, интересно. Потому что, ну, когда взрослому человеку, который вроде бы уже состоялся, хотя, честно говоря, я в моем окружении есть много людей. Например, у меня есть близкий друг, писатель-фантаст. Он начинал как психолог. Да, то есть у него психологическое образование, он был психологом в детском саду, вот, не поверите. А потом там, писал какие-то фантастические рассказы, стал писателем-фантастом. Сейчас это один из самых известных русских, российских сценаристов. Автор сценария сериала «Великая», автор сценария сериала «Чикатило», автор сценария, значит, Евгения Онегина, полнометражного вот этого фильма, еще и автор сценария грядущего экранизации «Войны и мир». Пожалуйста, вот тебе простой пример. Вот, да, от психолога к успешному сценаристу, который абсолютно востребован в профессии, и все. Вот. И многие, я могу сказать, что я начинал свою карьеру как электромеханик по ремонту кабельных магистралей. Вот не поверите. Часть моей, да, деятельности с этим связана. Вот как найти свое призвание для, там, да, например, родителям, конечно же, это вот дети. Выпускные классы, надо куда-то их пихать срочно, чтобы они получили. На, моя задача дать высшее образование ребенку. Вот. А потом ребенок мучается иногда с этим высшим образованием, хотя высшее образование, конечно, очень важная базис. Вот. Но, да, есть же и люди, которые выбирают другой путь, да, сразу в профессию идти через, да, колледжи, училища и так далее. Да. Вот очень много. Я уж молчу про духовное призвание. Вот и вопрос мой, такая длинная подводка к этому вопросу. Александр, расскажите, почему многие люди за всю жизнь так и не находят своего призвания, что им мешает?
Хороший вопрос. Я люблю его, я о нем тоже думал, в том числе, когда искал себя. Выведу для себя, наверное, три основных причины. Наверное, их больше, но вот то, с чем сталкиваюсь я сегодня. Первое, в церквах, как мне кажется, системно и, скажем так, ну, экспертно, профессионально не проводится работа с верующими по поиску своего жизненного предназначения. Чаще всего мы слышим такие общие формулировки с кафедры, там, да, или книжки, там, мы читаем, что мы призваны проповедовать, мы призваны идти в мир, служить, да, мы призваны читать Слово Божие, мы призваны молиться, мы призваны радоваться, не унывать, быть довольными. Ну, много можно продолжать, да. Вот. Но это действительно так и есть, потому что есть поручение в Библии, да, там Иисус давал нам великое это поручение, мы читаем это, об этом в Библии, но проблемы начинаются тогда, когда человек он говорит: «Окей, я готов служить, я вас понял, вы меня вдохновили, но я обычный человек, я не обладаю чем-то таким особым, и я не знаю, кому и как мне служить. То есть, что мне делать тогда?» И вот в этой ситуации, когда, думаю, многие из нас оказывались, у нас есть, ну, два варианта развития событий. Первое, мы так и ничего и не делаем. То есть, ну, я простой, вот я смотрю там на пастора, я смотрю на молодежного лидера, они, правда, ну, там какие-то особенные, а я вот простой, ничего во мне такого нет, то я продолжу сидеть, ну, и сидеть, и вот сожалеть и грустить, завидовать тем, кто трудится. Вот. Либо я начинаю просто делать то, что мне попросят сделать. Брат, иди сделай то, или сестра, иди сделай то. Все это хорошо, но как бы вот мы просто начинаем делать то, что нам говорят. А второе, в церквах внегласно, как мне кажется, культивируется принцип «делай же хоть что-нибудь». Да? Вот, выбери там себе служение из той палитры, вот, которая в церкви у нас представлена, там 5, 6, 7, ну, в зависимости от размера церкви. Вот, выбери себе то, что есть. Новые служения, как правило, очень, ну, сложно заходят в церковь. Нужно убедить, надо показать какой-то, не знаю, пример, плоды какие-то, да? Вот. И нам говорят, что в церкви всегда есть чем заняться, было бы желание, да? И, в принципе, это неплохо, просто в какой-то момент, мне кажется, мы должны, ну, проанализировать, вот я все это дело делал, делал для чего, к чему Бог ты меня готовишь, да, вот, поэтому вот, вот такие вот люди-универсалы, служители-универсалы в церкви, они хоть и есть, которые делают все, да, но это, скорее всего, просто исключение, чем правило, вот, ну и когда мы формируемся в такой среде, что делать же хоть что-нибудь, просто будь чем-то заняты, даже правильным и хорошим, вопросы найти себя, призвание свое, конечно, у нас, в принципе, даже иногда и мысли такой нету, и мы даже слово такое не знаем, например, да. Ну и третий момент важный тоже, когда я проанализировал свою библиотеку, и церковную, я понял, что у нас в библиотеках наших чаще всего нету литературы качественной такой на эту тему. Вот, кстати, когда это связано с тем, не с тем, что мы ее не покупаем, а ее, в принципе, книг о том, как найти себя, реализовать именно христианское свое предназначение, не бизнес-идею, не хобби какое-то, а свою роль в Божьем плане, у нас, ну, серьезный дефицит. У нас есть какие-то переводные книги на эту тему, но про русских авторов вообще, в принципе, я, когда писал диплом на эту тему, мне было прям очень сложно вывести и найти книги. Поэтому мы даже не читаем об этом. Ну и, наверное, последнее такое, четвертое, да, уже. Мы не проповедуем об этом. Вот я не могу вспомнить такую проповедь, когда мне говорили, мне надо найти дар, важно знать свое предназначение, важно его реализовать. Бог дал нам дары и таланты. Все как-то вот обтекаемо, все как-то в общих словах, без какой-то конкретики. Ну и, соответственно, я и не реализую его, потому что, ну, я не знаю, как это сделать. Просто и все.
Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, как вы считаете, как найти свое призвание, получилось ли у вас, поделитесь своими, что называется, лайфхаками. У нас есть комментарий, Ольга написала, вот как раз на эту тему вопрос. Очень же тяжело искать свое призвание, когда полжизни за плечами, и как сложилось, так сложилось. В середине жизни уже едет локомотивом семья, опыт, сложившийся характер и тому подобное. Разве можно его развернуть? Этот локомотив.
Хороший вопрос. Не факт, что надо его разворачивать в своей жизни. Я сталкивался, ну, там, когда я консультирую людей, мы просто подтверждаем. То есть, оказывается, человек, да, это то, с чего мы начали, просто случайно и попал вот на рельсы, да, и локомотив стал, и поехал. Вот получилось, ну, неосознанно. Такое тоже бывает, поэтому в случае вот с Ольгой мы можем разобраться и посмотреть на ее жизнь, на ее опыт, и, возможно, мы просто подтвердим, что локомотив и едет в ту сторону, просто можно в это движение добавить такого евангельского момента, чтобы мы не просто что-то делали, потому что мы призваны не просто, ну, какие-то добрые дела совершать, а мы призваны приводить людей к Богу, да, помогать людям строить отношения с Богом. И вот, Ольга, ваш локомотив, который сегодня едет, он выполняет эту функцию или нет? Или он просто, ну, что-то другое делает? Поэтому вот, если погрузиться в ситуацию с Ольгой, то я бы, наверное, посмотрел сейчас сюда, потому что действительно менять жизнь, так скажем, наверное, уже, ну, будет сложно. Но скорректировать и придать ей больше вот этой соли, да, ценности действиям, которые Ольга совершает, и сейчас точно можно, и Бог этого хочет.
Но целое движение сегодня дауншифтеров говорит о том, что люди многие не удовлетворены высоким статусом, социальным и материальным статусом в своей жизни. Но дауншифтинг означает, значит, предположим, там, из города переехать в деревню, например, да? Или человек, который там был топ-менеджером, вдруг становится удивительно краснодеревщиком. Ты что? Тебе компания была в руках, а ты, значит, вот что-то занимаешься. Означает, что и это происходит вот в, что называется, в пике среднего возраста. А средний возраст – это наш любимый кризис среднего возраста. Вот. То есть я как-то, я помню, брал интервью Федора Бондарчука, он сказал, он говорит, ну вот у меня было так, говорит, тридцатник, нормально, говорит, все говорят про кризис среднего возраста, ничего. 35, ничего, 40, как бы, ну, ничего. И вдруг, как меня, говорит, после 40 как накрыло, вот, что я не тем занимаюсь, что я вот что-то делаю. И, кстати, это многое качественно изменило, да, он, например, очень много занимается благотворительностью, именно благодаря тому, что прошел вот этот кризис среднего возраста. Вот, Антуан де Сент-Экзюпери, я думаю, он про кризис среднего возраста знал как никто, и про все вот призвания и предназначения. Летчик по призванию и не менее по призванию был, соответственно, писателем. Призвание помогает освободить в себе человека, но надо еще, чтобы человек мог дать волю своему призванию, считал Антуан де Сент-Экзюпери. Вот, Александр, скажите, а какие вопросы о призвании вы чаще всего задаете людям, насколько им сложно или просто отвечать на них?
Вопросы, ну, все зависит от контекста, да, вот, то есть, что это за человек и почему мы начали с ним об этом говорить, но в целом пул вопросов, он такой, то есть, я спрашиваю, почему ты делаешь то, что ты делаешь? Вот можешь ли ты четко сформулировать причину, по которой ты занимаешься тем, чем занимаешься, да, или, ну, почему ты служишь именно здесь, а не в другом где-то месте? Как ты понял, что это твое место? Вот, там кто-то тебе сказал, тебе приснилось, ты в Библии прочитал, вот просто дай ответ, да? Вот, я задаю вопрос такой, ну, о чем ты мечтаешь, да? Вот, я задаю вопрос, какого рода нужды людей тебя волнуют? Как твое нынешнее служение отражает твои дары и таланты? Наверняка есть какие-то у тебя ценности, нужды, которые тебя волнуют и в которых ты хотел бы участвовать. Вот то, где ты служишь и сейчас, это про это или делаешь одно, а хочешь вообще другого? Вот есть ли тут как бы ну, связь или это абсолютно две разных жизни, так скажем, да? Вот. А что ты чувствуешь, когда твое служение ну, не приносит тебе тех результатов, вот, которые ты хотел бы видеть. Вот что происходит с тобой, да? Или наоборот, ты, когда у тебя все хорошо, и ты видишь, как Бог тебя благословляет, что ты чувствуешь? Да, это вопросы, вот, которые позволяют проверить, понимает ли человек, что он служит Богу, а не просто делает хорошо свое дело какое-то, не присвоил ли себе он служение, да, понимает ли он, что он подотчетен, потому что призвание — это ключевая история. Я задаю еще такой вопрос. Если бы я предложил тебе сегодня оставить то, что ты делаешь, и заняться, например, там, ну, каким-то служением, не знаю, проповедником стать или миссионером уехать, то что бы это было? То есть, готов ли ты оставить вот то, что ты делаешь сейчас? Если человек понимает, что он просто делает это не его призвание, то, как правило, он скажет, да, я бы это оставил и поехал бы там куда-нибудь в другое место на миссию, к примеру, да? Вот. Если человек, он говорит, нет, я здесь, потому что меня поставил здесь Бог, и я не оставлю, то, скорее всего, да, у человека уже какая-то ясность, осознанность в том, что он делает, есть. Ну, вот подобного рода вопросы такие диагностические. Вот. И по результатам того, что они отвечают, мы уже можем дальше развивать наш диалог. Скажу сразу, отвечать на такие вопросы людям сложно, потому что, возвращаясь к предыдущему вопросу, мы живем в другой парадигме. Мы не задаем себе эти вопросы. С кафедры нам эти вопросы не задают, потому что они такие, ну, сложные. И может показаться, что мы человека отговариваем, да, ну, чего-то. Но в сущности мы просто стараемся, ну, к осознанному такому подходу к нашей практически христианской жизни. Людям легче давать ответы на какие-то общие вопросы, к чему призвал Бог нас, там, любить, служить и прочее, да? Но когда мы погружаемся в конкретику, называем вещи своими именами, то здесь, конечно, сложно. Ну, я пытаюсь как бы человека здесь ободрить, вдохновить и сказать, что вот как раз вот эти вот то, что ты сейчас задумался, это хороший повод начать работать в этом направлении, чтобы ну, вывести твою христианскую практическую жизнь на некий такой другой, более качественный уровень с точки зрения ну, евангельской миссии.
Библия много нам говорит о призвании. Господь призвал нас из тьмы в чудный свой свет, да, вот и так далее. Да? Но обычно это очень такие простые слова. Например, призвал нас, чтобы быть детьми Божьими, или Бог призвал нас к добрым делам. Ну, к этому вы призваны, пишет апостол Павел. Да? Неужели призвание христианина и спасение недостаточно для человека? Ему нужно какое-то еще особенное призвание прямо для него.
Ну, смотрите, в общем, говоря о призвании, мы не говорим о какой-то доп. Функции, да, к спасению. То есть это не какая-то версия про, там, да, ну, вот как сегодня модно там. Вот. То есть мы говорим, я верю просто о том, в то, что мы спасаемся исключительно по благодати и по вере в смерти и воскресение Иисуса Христа, и этого достаточно, да, для того, чтобы иметь жизнь вечную. Но когда я говорю о призвании, в книге я об этом писал тоже, что я подразумеваю, что церковь, ну, в целом получила общее повеление пойти до края земли и проповедовать Евангелие, учить людей и крестить их во имя Иисуса Христа. И этот призыв, он остается и сегодня. В этом смысле мы не ищем, ну, другой призыв какой-то или другую задачу для себя, да. Но в то же время, если мы внимательно читаем Библию, берем даже тех же апостолов, то в рамках вот этого общего призвания каждый из апостолов получил свою роль в этом. Например, Петр был призван к чему? Пойти проповедовать язычникам, да. Есть другие люди, которым тоже нужен Бог, но выделяет Иисус Петра для проповеди язычникам. Павел шел проповедовать язычникам, да, то есть вот. И мы видим, что в рамках большого поручения Бог дает нам персональную вот какой-то участок работы, определенную, ну, наше место в этом особом поручении. Но какое оно? Как его узнать, как найти это место, как его занять, а может ли занять его другой, почему именно оно, а не другое место, да? Вот эти все вопросы приводят нас, ну, к такому, к персональному смыслу жизни. Вот мы уже говорили сегодня про компанию, да, что есть там предприятие, но есть там 1000 сотрудников, и каждый делать свое дело, чтобы в конце там, концов выдать общий продукт компании, там, вот какое-то изделие, к примеру, да? Но у каждого своя роль. Кто-то с персоналом, кто-то за станком стоит, кто-то денежки там считает. Вот, поэтому с кафедры звучит призыв: идите проповедуйте, но я понимаю, что надо идти, но куда идти, я не знаю. Вот. И поэтому, собственно говоря, мы говорим, ну, не про особое призвание, а просто про наше место в этом большом призыве. Одно другое не отменяет, а дополняет наоборот.
Ольга написала: а может, это навязанные вокруг стереотипы? Ведь раньше люди из поколения в поколение занимались одним делом или ремеслом и были счастливы, приносили пользу людям. А сейчас все стремятся к звездам и чьим-то идеалам, а может быть, призвание быть лучшим дворником.
Абсолютно так. Просто мы должны с вами понимать, что время поменялось, и мир поменялся. И те инструменты, которыми церковь пользовалась для привлечения людей даже в моей молодости и в детстве, сегодня, к сожалению, не работают. Ну, не так эффективно, потому что многие люди сегодня ушли в интернет, сегодня поменялись ценности, сегодня появляются новые какие-то профессии, новые нюансы, да, у нас есть там сегодня экономика другая, возможности другие, и все это накладывает определенные отпечатки на восприятие миром Бога и Церкви. И поэтому сегодня появляется больше таких, ну, скажем так, социальных групп, которым нужен, ну, свой человек, так скажем. И здесь мы не просто хотим, ну, поразвлекаться и придумать что-то новое, а мы просто понимаем, что сегодня для достижения людей Евангелием нужны другие дары, нужны другие какие-то возможности. И в это время Бог начинает призывать людей вот в эти новые, так скажем, области и служения. Поэтому, безусловно, это связано только с этим. Вот, и ни с чем-то другим. Даже у нас там сегодня в церкви вроде бы работа с молодежью и прочее уже настроена, уже десятилетиями церкви трудятся, но мы сегодня понимаем, как сложно сегодня привлечь молодежь к Богу и в церковь. Развеселить их легко, да, то есть и сегодня ресурсов для этого много, но для того, чтобы привести его в церковь, начать читать с ним Библию, нам нужно другое что-то. Нам нужны другие инструменты, нам нужны люди с другим складом, чтобы они понимали эту аудиторию. И каким бы там образованным, опытным не был я, к примеру, я не смогу быть эффективным в их среде. Поэтому Бог выбирает из нас тех, кто сможет, призывает, и Он идет трудиться туда. Если вкратце, то так.
Да, я позволю 5 копеек еще добавить, Оля, но на самом деле то, что вот ты написала, это еще один стереотип. Никогда. Да, мы говорим про то, что вот были специальные артели, вот был семейный, что называется, семейное ремесло, передаваемое от отца к сыну. Действительно, это традиция, все. Но во все времена человек искал свое личное призвание. Если бы Ломоносов следовал бы этому, ну вот надо продолжать дело отца, то он был бы кормщиком, там артелью руководил бы рыболовный где-нибудь в Архангельске, да. Но мы не знали бы великого ученого-универсалиста, который сделал огромный, и мы бы не видели Московский государственный университет, на секундочку, да, создателя Московского государственного университета. Если бы Николай Иванович Пирогов следовал бы тому, что было в его семье, он бы не стал самым гениальным гнойным хирургом за историю человечества, да, там, за историю русской медицины, да, который внес такой вклад, и при этом еще благодаря, кстати сказать, своей труду хирурга преодолел духовный кризис, стал христианином, между прочим, да, и так далее. Тут этих вопросов, я уж молчу, что у моей жены, например, она была технолог швейного производства, сейчас она учитель биологии и географии, она нашла свое призвание к 40 годам, получив второе высшее образование, и это ее призвание личное, да, и она очень понимает, что она очень четко понимает свою миссию в этом, да, вот и так далее. Тут огромное количество, собственно, примеров можно приводить. Еще вопросов много. Значит, как вы относитесь к фразе «У человека есть только два пути: быть успешным или быть счастливым, а и то, и другое – это невозможно».
Хороший вопрос. Что значит быть успешным, во-первых, да? Вот. Что является успехом? Например, не знаю, там служение Иисуса Христа было успешным, он так мало прожил, он мог сделать сильно больше, да? Там или апостол Павел, да, там был ли он успешным? Вот. Поэтому здесь вот слово «успех» надо понять, что такое успех. Вот. Ну а в случае с реализацией нашего жизненного предназначения, оно, безусловно, дарит нам счастье. Это сложный путь, и мы читаем там, когда о служении Павла, что их бьют, их гонят, они там голодают, да, но многих обогащают и заботятся. То есть это явно вот с человеческой точки зрения крайне невыгодная и безуспешная, жизненное вот такое вот существование. Но в рамках вечности, в рамках Божьей картины мира это были герои веры, по примеру которых мы с вами сегодня живем. Поэтому надо разобраться в понятиях, что приносит вам счастье и что для вас успех, а потом понять уже, как это работает у вас. Вот. Но с точки зрения Божьего предназначения и нашей роли в Божьем плане, конечно, когда мы делаем то, что доверил нам Бог, делаем это верно, преданно и постоянно, то, конечно, это приносит нам счастье. Но не потому, что мы такие классные, а потому что мы делаем то, что поручил нам Бог, и есть результат. Это, конечно, приносит нам радость, удовлетворение. Мы видим в этом эффективность, потому что люди, которым мы служим, приходят к Богу, укрепляются в вере, да, там оставляют какие-то грехи, другим служить начинают молиться. И мы понимаем, что Бог дает плод нашему такому, да, на его приглашение, кто пойдет для нас, да, как однажды он обратился к пророку Исаии. много нужно сделать, кто пойдет. Иисус, он говорил, молитесь о делателях. И вот делатели, кто сказали, да, я пойду, Бог, куда ты пошлешь меня, конечно, это приносит нам радость. Вот. Но мы должны быть вот в рамках Божьего сердца и Божьих ценностей, чтобы радоваться тому, что с позиции мира воспринимается как поражение и серая, скучная жизнь какая-то.
Ох уж мне это успешный успех и счастливое счастье, да, вот сейчас это прям, и это проникло везде, включая церковь, там успешное служение, там и так далее, вот, и мне кажется, что это какой-то так дух времени, действительно, да, я помню замечательную книжку одного известного служителя церкви, Николая Храпова, который, да, называется «Счастье потерянной жизни», например, да, все. Вот абсолютно логичное сочетание, да, такое антонимичное сочетание счастья и потерянной жизни. Да? Вот, пожалуйста, это можно обрести. Антон Павлович Чехов, кстати, писал: призвание всякого человека в духовной деятельности, в постоянном искании правды и смысла жизни, как считал великий русский писатель. А как, Александр, наше призвание связано с нашими мечтами? И как быть со словами Писания, что не мечтайте себе возлюбленные?
Здесь, на мой взгляд, противоречий нету, потому что, когда Павел говорит «не мечтайте о себе», то речь идет о том, что христиане склонны, ну, присваивать себе или накладывать на себя то, кем они не являются. Они хотят, вот, ну, им кажется, что они лучше, чем вот они на самом деле. Да, и здесь вот есть, ну, неправда, и апостол Павел говорит, чтобы мы были скромны о себе, да, то есть чтобы мы вот как-то в реальности жили и понимали, кто мы по отношению к Богу. Если мы начинаем там прилеплять к себе то, что не является нашим, или кем не является, странно, да. Сказать, что это грех, я не знаю, но это просто некорректно и недостойно для христианина, да, потому что Бог святой, а мы грешники в любом случае. Вот, когда мы говорим о мечте в рамках жизненного предназначения, то я имею в виду, что мечта — это один из таких маркеров наравне с сильными сторонами, ценностями, нуждами, о которых мы с вами уже поговорили чуть-чуть, да, которые меня волнуют и которые дают такое направление. Не определяют, а просто подсказывают, как вот корабль в фарватере там идет, да, и стоят вот эти вот маячки маленькие в воде. В общем, они просто нас ориентируют и показывают, ну, определенные вещи. То есть, когда мы спешили в ситуации делать же хоть что-нибудь, когда мы просто совершали там какую-то деятельность, какое-то время, то за это время мы увидим, и вы можете проанализировать себя, увидеть, что за это время у вас начали как-то вот, ну, появляться черты каких-то нужд, которые вас волнуют, глядя на какую-то целевую аудиторию в церкви или в мире, у вас появляются по отношению к ней какие-то мечты. Бог, я хотел бы, чтобы у этих людей, ну, было или не было там чего-то, да, вот, в общем, у нас формируются какие-то вот, ну, ориентиры и какие-то рамки. Вот. И, конечно, мы хотим этим людям в служении, людям быть максимально, ну, эффективными, полезными, да, ценными для них. Вот. И мечта — это хорошая возможность просто вот, ну, подумать о чем-то большем, что, ну, что бы я хотел дать этим людям больше. Кстати, мечта была у Бога, и она есть. Да, мечта была у Иисуса Христа, мечта была там, у мужей веры, о которых мы читаем в Библии, у апостолов. Конечно, это не звучит как слово «мечта», но мы понимаем, что у них было какое-то особое желание. Желание принести людям Бога, желание позаботиться. Да? Мы знаем, что новые служения в церкви, даже диаконы в церкви появились по причине, что нужда была, да, и апостолы хотели заботиться, они мечтали видеть церковь такой, ну, зрелой, церковь, где восполнены нужды, где нету каких-то проблем, где все служат друг другу, как полноценный организм, и они в это вкладывали, появлялись новые служители, новые служения. Да и сегодня, кстати, если посмотреть на те служения, проекты, которые появляются, это всегда, как правило, мечта и его основателя, так скажем, ну, здесь, на Земле, да. То есть я лично знаю нескольких таких людей, в книге написал, привел примеры про них, что существующие служения сегодня — это результат мечты. Там. Вот, поэтому мечта, она, ну, мечтать хорошо, это полезно, и она является следствием такой измененной нашей жизни. Я уже говорил о том, что Божье сердце должно стать нашим сердцем, Его мысли нашими, чтобы мы мечтали не просто по-человечески, а мечтали, чтобы наша мечта, она включала вот эту вот евангельскую миссию. В книжке, кстати, я даю три характеристики мечты, ну, такой правильной, да, о чем мы должны с вами мечтать. И одна из них — это что мечта должна быть евангельская. Потому что мы можем с вами мечтать о разном, мы можем с вами мечтать о многом и даже о добром, но если наша мечта и то, чему мы хотим посвятить свою жизнь, не предполагает донесения людям Евангелия, то, ну, как бы… Это просто человеческая светская мечта из серии, когда мне говорят, если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих мечтах, то вот, наверное, это про мечты, которые просто хочу там побывать в Америке, хочу слетать в космос. Ну, это классно. Ну, наверное, Бог посмеется, потому что понимает, что есть более важные вещи. Вот. Ну и, в принципе, в книжке я пишу об этом много, учу об этом, говорю об этом. И… Это полезно, это нужно. Вот. Мечтать о том, чтобы распространить Божье Царство, Его влияние на этой земле еще больше, это крутая мечта, и попробуйте помечтать об этом, что бы вы хотели. Ну и последнее, наверное, извиняюсь за долгий ответ. Вот. Я не так давно у себя в церкви общался с молодыми нашими ребятами об этом. Вот. Я говорю, слушай, вот, ну а у нее много, она хочет служить вот именно женщинам. Я говорю, вот ты смотришь на женщин нашей церкви. Вот ты на них смотришь, о чем ты мечтаешь. И она давай мне говорить, что она мечтает видеть в их жизни. Я говорю, давай будем молиться об этом и подумаем, что ты можешь для этого сделать. И это окрыляет. Она говорит, слушай, я никогда так не думала. И теперь моя мечта превратилась в задачу, у которой появляются определенные шаги, которые я могу делать. Поэтому мечтайте, это очень полезно и благословенно.
У нас не так много времени осталось, поэтому давайте к причинению пользы все-таки. Как найти свое призвание, что вот может помочь, какие шаги стоит сделать прежде всего в этом направлении?
Ну, так быстро не озвучишь, ну, такие базовые истории. Первое, молись об этом. Поговори с Богом и скажи: «Бог, я хочу занять свое место в твоем великом поручении». Пускай Он тебе покажет, и Он покажет тебе, где Он хочет тебя видеть. Проанализируй те нужды, которые тебя волнуют. Какого рода вопросы вот, заставляют твое сердце биться, да, вызывают у тебя какой-то вот, внутренние какие-то переживания по-доброму, что ты хочешь в них поучаствовать. Подумай, посмотри. Вот, это тоже хороший маркер будет. Подумай, какие служители или какие служения тебя вдохновляют. Вот, просто посмотри, почитай, подумай, и, возможно, что-то тебе будет отвлекаться. Поговори с пастором, подойди к служителю, подойди к своему наставнику и скажи, что я хочу определиться со служением, я хочу занять свое место в Божьем труде. Может быть, он тебе сориентирует, может быть, он подскажет. Ну, в конце концов, он будет вместе с тобой молиться об этом. Но когда ты будешь смотреть на служителей, когда ты будешь смотреть на служение, смотри не по принципу их известности, их яркости, их значимости вот на первый взгляд, а смотри на то, что действительно вот резонирует с твоим сердцем. Что ты, вот ты внутренне где-то понимаешь, что ты бы хотел зайти в этот процесс. Ну, наверное, такой самый… Ну, простой процесс, просто, ну, свяжись со мной, и мы так вот 3 месяца я обычно с людьми провожу, и мы глубоко погружаемся в эту тему, в этот вопрос, с разных сторон смотрим, анализируем и получаем ответ на этот вопрос. Поэтому контакты, думаю, будут. Вот, и, в общем, но главное, молись об этом и проси Бога указать тебе, что, где Он хочет тебя видеть.
Слово в вашей книге: ты не такой, как говорят о тебе люди, ты такой, как говорит о тебе Бог. Почему? Люди могут помешать нам обрести и исполнить свое призвание?
Да, к сожалению, так и есть. И этот слоган или главная идея мысли появилась не просто так. И действительно, люди могут помешать. Ну, в каком смысле? Хотя мы у людей спрашиваем, мы интересуемся, что со стороны люди смотрят, да, нас, что замечают они. Но есть несколько важных моментов. Я имею в виду, что последнее слово в том, чем я буду заниматься, должно остаться за Богом. Мнение людей, что у меня получается, что мне больше, вот я где могу быть больше полезен, мы должны воспринимать именно как мнение. То есть просто как один вот из маркеров, да? Я вижу у себя это, люди подсвечивают у меня это. Если это совпало, то Бог. Вот есть вот эти вот вещи, правильно ли я понимаю, что ты хочешь видеть меня вот здесь вот. Но если мы говорим, пастор, реши, где я должен служить, ну там или кто-то из церкви, да, то здесь мы можем столкнуться с некоторыми проблемами. Первое, то, что видит человек, где я могу быть полезен, очень часто связано с конкретными нуждами здесь, в моменте. И люди будут и говорить: «Саш, твое место здесь, потому что сейчас у нас в церкви именно этот вопрос является критическим, и ты нужен нам вот в решении этого вопроса». Когда вопрос будет закрыт, мы посмотрим, куда дальше. Вот. Ну и просто люди могут ошибаться. Мы с вами знаем, когда в жизни Иисуса Христа, когда служил, было много вещей, которые призвали его заняться более важными, более значимыми вещами. Да? Вот. И запрещали даже Иисусу. Стой, ребят, подождите. Бог сказал мне работать с этими людьми. Я буду общаться с женщинами, я буду общаться с детьми, я буду общаться с прокаженными. Вот. Поэтому люди иногда могут руководствоваться какими-то своими вот моментами. Поэтому здесь мы должны быть правы. Слушай, я, например, буду говорить: Бог, правильно я буду? Не показалось ли мне, что, ну, ты направляешь меня туда? Не хочу здесь показаться человека противником или какие-то претензии к людям. Нет. Но просто то решение, чем его заниматься, это другая история.
Ну что ж, наше время уже подходит к концу. Я хотел прочитать из послания к римлянам 8 главы, из 27 стиха, как раз про призвание. «Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого он предузнал, тех и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. Кого он предопределил, тех и призвал. Кого призвал, тех и оправдал. Кого оправдал, тех и прославил». Что же сказать на это? Если Бог за нас, то против нас. Мне кажется, это очень важный такой итог нашему разговору о том, что самое главное определиться с нашими взаимоотношениями, конечно, с Творцом, который создал нас, и он предназначил нас для чего-то. Поэтому Александр, у него свой характер, свои черты, а у меня свои черты. Мы не похожи друг на друга, мы не копии друг друга. Вот. И также можно сказать о других людях. Поэтому, друзья, познайте Творца, и через познание Творца вот обретите свое предназначение помогать, любить. То есть свое предназначение – это всегда вовне. Не внутрь даже, изнутри вовне, да, из того, что вы обретаете внутри вовне. Поэтому, друзья, и, конечно же, прочитайте книгу Александра Ляпкина «Я призван». В любом случае, это будет направление для ваших поисков самих себя. Сегодня с нами был автор книги «Я призван» Александр Аляпин, служитель церкви. Говорили мы о призвании. Спасибо, что были с нами, друзья. До свидания. Да благословит вас Господь.
Спасибо.